Добрый вечер. Бывало ли у вас так, что вы, прочитав какое-то слово неправильно, потом много лет повторяли его так неправильно? Я знаю, что такие случаи есть в записных книжках Чехова, когда у него один человек ездил мимо магазина, и на вывеске было написано «Большой выбор сигов». И он много лет думал, ну как же сигов можно выбирать, когда он всего одного или двух видов? И потом уже, выйдя на пенсию, он увидел, что там было написано «Большой выбор сигар». У меня таких слов было два. Я долго говорил «атропировал», потому что действительно, когда на рапирах дерутся, один другого хочет уколоть, то другой его рапирует. А второе, это мне непонятны были слова песни про Стеньку Разина, что обнял Перси Анкистан. Но Перси я знал, это грудь. А что такое Анкистан, мне много лет было совершенно непонятно. И только потом уже, прочитавший текст, я понял, что это была Персианкистан. И что Степан Разин немало творил безобразий, как сказал поэт, особенно будучи пьян. И вообще деяние Степана Разина по отношению к персидской княжне еще будет когда-нибудь квалифицировано со всей строгостью российского закона. И не надо нам, товарищи, его ставить в пример. К чему я это все, господа? Сегодня речь идет о Персии. И в гостях у нас самый настоящий кровный перс. Ну, конечно, родившийся в России и выросший, расскажет нам массу интересного. Прошу любить и жаловать.
Добрый вечер.
Бежан Бади.
Здравствуйте, Бежан.
Бежан Бади. Очень знаете, приятно. Бежан, я подумал, что у вас инициалы ББ, как у Бриджит Бардо.
Ну, да.
Вы, вообще, начнем с того, что вы приехали сюда в Лондон, как бы из России, в отличие от очень многих, на более законных основаниях. Потому что сюда люди въезжают с русским паспортом, им приходится там какие-то либо легенды говорить, что их преследовали, либо они приезжают по каким-то национальным вопросам, как это было с многими из нас. Но вы приехали сюда по особой статье, поскольку у вас в России за всю вашу жизнь, а вам, вы 49-го года, вам уже некоторое количество лет, у вас не было паспорта.
Я боюсь, что у меня его и не будет. У меня по сей день нет никакого национального паспорта. Так вот сложилось.
Ну, и... как же это можно?
В России не возможно жить без паспорта? Как в Советском Союзе, во всяком случае?
Без паспорта. Вот миф. Ну, паспорта нет. Понимаете, есть документ выправленный. Он называется там «Вид на жительство для лиц без гражданства» длинным названием.
Это в России такое есть?
В России, да. И, в общем-то...
Но это заменяет паспорт.
Иногда заменяет, иногда...
Но милиционер, общем... не каждый, наверное, такое даже знает.
Не каждый.
А в Советском Союзе полагалось вообще паспорт всегда носить в кармане?
Ну, не знаю, да. Полагалось.
Улицу не так перейдешь, паспорт требует.
Паспорт, да. Ну, вот этот зеленый документ, он был еще зеленого света такой, и что-то было написано там. Ну, в общем, вызывало удивление, так сказать, в органах.
Но если вы родились в Советском Союзе, почему же...
Я родился в мигрантской семье, и в политэмигрантской семье, который приехал, эмигрировал из Ирана в конце 46-го года. И так получилось, что как так был там выбор либо брать паспорт советский, то есть выбирать сразу советское гражданство, на что мои родители не пошли, они считают, что я иранец, как и они, и что, так сказать. И, в общем-то, на это, наверное, так и смотрели, что как бы иранцы, вот они приехали, они временные гости, когда-нибудь там что-то изменится, они уедут назад себе.
Изменилось. Только не в ту сторону.
Тут у нас многослойная история. Да. Значит, это где-то, вот вы родились в 49-м году, значит, родители решили где-то в конце 50-х, начале 60-х, что паспорта вам не нужно.
Как-то так получилось, что была альтернатива. У них всю жизнь, собственно, был самих-то документ, это Красного Креста. Угу. То есть эмиграция находилась в России под эгидой Красного Креста. Я помню, у меня мать как-то ехала по Италии, и когда-то проверяли документы, там ехали еще какие-то, так сказать, католические священники, когда они увидели документы у меня на руках, они стали раскланялись, потому что как был свой человек. Хотя какое отношение имеет? Но, тем не менее, у них был этот... Детям политэмигрантов выдавали, так сказать, вот эти виды на жительство для лиц без гражданства. Это, наверное, как-то старинная такая российская традиция. Я до сих пор, в общем-то, так сказать, персона стейтлес. И,
ну, настоящий беспачпортный человек.
И я, в общем-то, как с этим привык, я думаю, даже и не надо.
Ну, здесь-то мы все беспачпортные в Англии, пока не захотим за границу поехать. Это здесь нормально, но там это было действительно невероятно. А вот переехали вы в Англию-то каким образом? По этому документу?
Ну, как всегда, к этому документу еще прикладывался так сроком действия, по-моему, на месяц еще какой-то выездной документ, который был другого цвета, который вообще уже никто не видел никогда в жизни. Что, может быть, там чистое время, там, в 10 экземплярах. Но, тем не менее, Авир работал, он делал какое-то свое дело, выпускал какой-то документ на тот случай. А я по нему и въехал, он, по-моему, через неделю кончился.
И англичане приняли его как доказательство вашего, так сказать,
Поскольку это стояла виза.
Иммигрантского существования.
А стояла виза из посольства.
Но это случай как бы редкий, нетипичный. Мы не для того его упомянули, чтобы разбирать в подробностях, а просто обрисовать гостя нашего как настоящего беспачпортного человека и, исходя уже отсюда, начинать рассказывать историю семьи. А семья у вас славная. У вас есть брат младший, который знаком буквально, ну если не миллионам, то сотням тысяч, особенно всем тем людям, которые слушали популярную музыку 70-х годов и знают вот эту песню.
Вхожу в ваш кабинет. Здесь те, кто были, те, кого уж нет. Ночь я для нас не умерла химера. И бьется сердце, взятое в их плен.
Песня «Я мысленно вхожу в ваш кабинет» с пластинки «По волне моей памяти» композитор Тухманов. На стихе, кажется, Волошин. Да. Известная пластинка была, потому что она в те застойные советские времена была, так сказать, поворотной. И до сих пор она у коллекционеров очень многих есть, и я знаю, пользуется популярностью. Но, а вот эта песня и этот голос особенно всем запомнились. Вашего брата зовут
Мирдат.
Мирдат. Он так на пластинке и помечен.
Мирдат Бади. Да.
И сейчас он в Лондоне, да? И профессионально работает очень успешно.
Да.
Я спрашиваю, конечно, не вполне искренне, потому что я его позавчера сам видел.
Вы видите последние 25. Нет,
у нас тут на местном радио в Лондоне есть молодой человек, который очень интересуется музыкой 70-х. И вот он сделал нам сериал, там, скажем, про Бадзинского, и он говорит, а вы знаете, что Мирдат Бади здесь в Лондоне живет? И я скромно говорю, ну, я так знаю, да. Вот, и он его высвистал, значит, привез его на интервью.
Ну, вот, Сережа, Сева неискренне спрашивал, А я совершенно искренне спрошу, вот где он работает? Я не слышал его. Где он выступает?
Вы знаете,
Лондон большой город, Леонид Владимирович.
Огромный город, и вообще мир большой.
В каком жанре, в каких ансамблях?
Он может играть на партиях, на больших со своим оркестром. Он недавно был в Ницце, буквально на прошлой неделе. Там огромная партия была, где, так сказать, он выступал как музыкант.
То есть он певец с оркестром?
Певец с оркестром, он работает, надо один. И
сам
может
же пианист, он сам может себе аккомпанировать.
Понятно.
Человек продвинутый, он может и себе и машину какую-нибудь барабанную тут же
он
включить.
Все, да, у него все есть. Но на всех языках.
Поскольку он русский, так сказать, по образованию и рождению, то поет по-русски. Поскольку он живет в Англии, он знает английский язык. Поскольку он перс по крови, он поет по-персидски. А поскольку он способный человек, он заодно еще знает на арабских языках массу материала, на испанском там и прочем. И он, как мне сам сказал, я, говорит, в общем, так сказать, ну, Восток. Говорит, как бы, Ближний Восток, это вот моя сфера деятельности. И за годы жизни здесь, он здесь живет практически, не знаю, лет уже 18-25, у него такая уже устоявшаяся клиентура по всему миру. Он блестящий музыкант, и люди, которые его на концерте видели, говорят, что виртуоз, так сказать, на всех языках там играет и поет. Вот. Но судьба двух братьев у нас уже обозначается так довольно, прорисовывается. Вы родились после того, как ваши родители, политэмигранты, уехали из Ирана, значит, вы родились в Баку.
Да, мы родились в Баку, и, к сожалению, в Иране никогда не были.
Ну, да-да-да. Но предысторию того, что случилось, вы, конечно, знаете по рассказам, и мы надеемся, что маменька ваша, знаменитая иранская поэтесса Жале, будет у нас когда-нибудь в гостях в ближайшем времени. Но поэтессу нам неудобно будет спрашивать там о политических мотивах их отъезда. С поэтессой мы будем говорить в основном о поэзии. А вы, конечно же, знаете всю эту трагическую историю, потрясающую, полную драмы, историю вашей семьи. Маменька ваша одна из первых поэтесс, которая, так сказать, стала писать не в традиционном, не в каноническом стиле.
Да.
Мы начнем с того, что традиция поэзии в Иране совершенно огромная, она там с незапамятных лет существует. И маменька ваша стала довольно рано, так сказать, поэтессой новой формации. И здесь она встречает вашего отца, отец у вас был офицер, летчик, да, гвардеец. Да. Это какой год? Где-то начало 40-х?
Нет, это уже ближе к концу 40-х, это 43-й год. Так, 43-й, 44-й, да. И это было время конца войны, и время, так сказать, когда советские войска стояли на севере Ирана, когда проходила Тегеранская конференция, когда, так сказать, Иран как-то попал в сферу влияния и Великобритании,
мощно, да.
Соединенных Штатов и СССР. Тогда, так сказать, вопросы шли о как-то разделении все-таки. Это была какая-то зона, которая, так сказать, мешала Гитлеру двигаться на восток. Это была, конечно, иранская нефть. И это был выход, наверное, все-таки туда, к океану Кандидскому. Это была интересная очень зона. Страна в то время была, в общем-то, полуспящая. Uh-huh. Она стала позже развиваться, уже в конце 50-х годов, резко пошла вверх. Она была полуспящая. И симпатии людей были непредсказуемы в то время. Uh-huh. То есть они не... В общем-то, можно представить себе ситуацию в то время, когда, так сказать, очень мощные антианглийские силы, поскольку традиционная Англия владела Ираном, был скуплен весь Иран, был английским, то есть соседство с Россией тоже как-то негативно оценивалось.
Да, ведь Сталин требовал иранский Азербайджан, так называемый.
И это была огромная политика.
Мы все в юности читали роман «Дипломат» Олдриджа на эту тему.
Да. И вместе с тем демократические движения для молодежи, это было единственное, так сказать, окошко, потому что он вместе с тем, так сказать, в общем, скажем, ввод советских войск, да, он привнес нечто новое, какую-то свежую струю со всеми, так сказать, сферами, со всеми советами, с выборами.
Да, да, да. Политика советская, она была довольно тонкой. Бижан мне перед передачей рассказал о проведении первого съезда иранских поэтов или писателей.
Да, 46-й год, он проводился на базе Общества культурных связей СССР-Иран. И туда приехал Сурков, Вера Имбер приехали, и собрали иранских поэтов, писателей. в общем, читали друг другу стихи, так сказать, произведения. Это было, в общем, событие для того Ирана очень заметное, потому что ничего-то подобного не было. Такой, как бы,
и молодая поэтесса Жоле была представлена на том съезде, это была мать Пижана.
Да.
Но ваши родители были члены партии труда, ТУДЭ, то есть это фактически была, так сказать,
прокоммунистическая
партия.
Да, да, но вместе с тем она не называлась никак коммунистической, это была партия труда. Нет, это была как бы единственная альтернативная
правительство.
Да, либористская, да, она звучала как либористская. И в себя она вбирала тогда, я так понимаю, для людей молодых, в общем, все любые демократические формы мысли, эмоций, представлений, так сказать, о том, как вообще общество должно жить и развиваться.
И кончается война. И силы шаха Ирана начинают, так сказать, доминировать, и в результате происходит, ну, подлинная такая, ну, революция, или там контрреволюция, называйте как хотите.
Белая революция.
Да, белая революция.
Да, да, да.
И членов ТУДЭ начинают арестовывать и расстреливать, причем в массовом порядке.
И быстро, да, войска двигались, очень быстро было, так сказать, поскольку как бы иностранные войска были выведены буквально, очень быстро. Естественно, местные власти, входя в каждый город, врываясь в дома, просто шел такой могучий расстрел.
И кто без суда и следствия.
Без суда и следствия совершенно. Семьями.
По спискам было, просто.
Да. Это было, так сказать, вот чисто
ну
такая,
да, азиатчина. При Масаддике
это уже
они жили хорошо, потом, когда пришел шах.
Но ваши родители тогда только поженились.
Они только поженились. Отец, так сказать, через неделю с своей горячей головой рванул на фронт. И после этого события уже развивались совершенно как бы вот так, что надо было бежать, надо было уезжать, надо было. Мой отец где-то, моя мать нашла моего отца, который защищал какой-то штаб, там охранял, и она остановила автобус, заставили, силком не затянули в этот автобус.
То ему надо было пост оставить.
Он не мог себе это позволить, да.
И то есть как в чем были, так просто и уехали?
Совершенно, вот один чемодан у них был, так сказать, да. С ним.
Там есть любопытная история, когда с Гейдаром Алиевым, расскажите вот это.
А, ну это моя мама сказала, что, ну позже, когда он стал уже, так сказать, член Союза писателей, известный, так сказать, писатель, там был масс-декат одной республики в гостях у другой, там писательской делегации ездили туда. Вот они приехали в Азербайджан, в Азербайджане их тоже очень любили, у него там было 5 или 6 книг, и переводили все время же язык, другой, но он близкий. И на съезде писателей где-то в перерыве, в коридоре, когда первый секретарь ЦК партии Азербайджана фотографировался с писателями, потом вернулся к моей маме и сказал, он Жоле, а вы помните того молодого лейтенанта, который в декабре 46-го года сопровождал вас на автобусе? Он был битком набитый автобус. Это как был я.
Гейдар Алиев.
Да.
Ну да, он же ведь все время работал в органах безопасности. Он же КГБшник.
КГБшник. Ну, тогда вот он был, так сказать, я не знаю, 20-летним, сколько он был лейтенантом. Что? Мир очень, очень тесен.
И ваши родители, короче, отец летчик, да?
Отец по образованию, да, летчик, ну, как бы почти не летавший, в общем, да. После этого.
Мать, в общем, из богатой семьи землевладельцев. То есть она не от бедности пошла в большевиков, так сказать, коммунистов, а от богатства и от желания прогресса.
Скорее от желания прогресса, да. Потому что у нее это было, да, очень сильно.
И вот они покинули родину, бросили все, что там было. Ну, в 1946 году, да. Значит, они оказываются в Баку, Азербайджане, да, в Баку. Вскоре ожидаетесь вы, потом младший брат. Что делают родители? Что с ними происходит?
Там все было линейно. Отправляли учиться. Если человек, так сказать, приезжал, все, как мы знали, его отправляли учиться. Готовили из них, так сказать, наверное, будущие кадры. И потом масса...
Мы начнем с того, что многие из выехавших из Ирана потом попали под КГБшную гребенку. И
это тоже было. Это было не только из Ирана. Это, так сказать, общая волна беженцев. Она сортировалась. И, так сказать, люди действительно пропадали. Потом находились. Но... интересный феномен, что действительно, так сказать, как бы многих направили просто в науку. Они сделали, так сказать, карьеру ученых, скорее, чем, так сказать, будущих революционеров. Они стали кандидатами, докторами наук, лингвистами, литературоведами, математиками. То есть это был целый слой мигрантский, на самом деле, в России в то время. В общем, академический такой. Я знаю многих испанцев, греков, которые, так сказать, в этой среде работали.
Но родители ваших послали в Москву учиться, но они учились в разных заведениях.
Да, это после того, как они закончили уже университет, достаточно успешно. Моя мама закончила Бакинский университет на азербайджанском языке, на новом для нее языке. Сразу надо было учиться. Отец кончил школу там партийного строительства, по-моему. И оба были молоды, в общем, я думаю, что способны. Их отправили маму в аспирантуру Московского университета, где мой брат вырос, по сути дела, в коридорах этого 53-м году построенного университета. Отец где-то за городом жил, встречался, там пропускная система была, но раз в месяц можно.
Муж с женой по пропускам встречались.
Да, я жил где-то.
А вас отправили в какой-то интернат?
Да, был такой интердом для детей политэмигрантов, очень любопытный тоже, это отдельная история. Он был в Иваново, построен там в 1933 году. Там в свое время был сын Мао Цзэдуна, как я слышал. Но это я уже сейчас знаю, тогда не знал. Ульбрихт и все. И тут никто толком не знал, кто это. В мое время там были греки, испанцы, иранцы. Вот три национальности. В свое время были там китайцы, корейцы, другие. Потом позже уже, так сказать, представители Африки, Латинской Америки. В общем, любопытное. Такой дом, и он сколько? Наверное, около 1000 выпускников он имел за все время.
Но там вам неплохо жило?
Вы знаете, это было интересно. Он был, в общем-то, обычный. Немножко больше, конечно, заботы было. И потом мы встречались уже позже с педагогами, через много лет. Я когда приезжал туда, им было интересно с нами, потому что люди совершенно...
То есть вас нормально учили, вас прилично кормили, и все было...
Нормально кормили, ходили мы в городскую школу учиться... Мы общались, так сказать, на равных со всеми. У нас было там свое здание.
Не было гетто такого специально для вас?
Не было. Исключений не было, так сказать. В войну рассказывали ребята, испанцы, которые были везены после гражданской войны. То есть там они, например, был один феномен, когда говорят, я научил, как ивановцев, как выживать. Он научил их кормиться, засаливать речные мидии. Там река Талка протекала такая. Летом он собирал, ел, а потом, так сказать, и после этого на следующий год все Иван собирался на берегу. И вот эти ракушки собирал и засаливал. То есть интересный обмен шел. Ну, совершенно разные были.
То есть не боялись, что советские молодые люди будут встречаться с иностранцами?
А так оно и получалось. В общем, люди подрастали. Кто-то остался у Иванова учиться, кто шел на предприятие работать, кто шел учиться дальше в университеты. В общем, карьера была непредсказуема. Кто-то пошел спортсмены. В лингвисты.
И все это время как бы без паспорта, с документом на
по-разному у всех. У меня, например, так сложилось. У некоторых как бы приняли советское гражданство, жили по это самое. И вот эта как бы колония, она мигрантская, она жила. Много их было в Ташкенте.
А отец в это время специализировался, естественно, по Ирану и работал потом уже в институте
востоковедения. Он пришел в институт востоковедения, поступил в аспирантуру. И практически всю жизнь проработал там.
У Примакова?
У Примакова, да, у Примакова.
Тоже фирма.
А вы знаете, вот так, я вспоминаю этот институт с большим уважением. Я сам работал в институте социологии, еще на то пошло.
Нет, это институт как институт, просто
качество.
О Примакове мы говорим.
Примаков сам по себе, конечно, интересный человек. Но институт был большой. И вы представьте, вот в столовой приходишь, и там сидит человек, который китайский знает, да, и просто как доктор наук, специалист по древнекитайской литературе. А слева у вас специалист по какой-нибудь пакистанской средневековой экономике, да. Это очень мощные кадры, и с ними действительно было интересно. Я несколько раз был там на семинарах, отец работал последние годы, он в отделе Ирана и в отделе общих проблем. А там были очень сильные теоретики, мне просто интересовало, как социолога эти проблемы, и разработки интересные разработки по социологии велись именно там. Потому что они все имели дело с обществами, так сказать, как бы не сформировавшимися, не дошедшими, не до капитализма, не ушедшими, непонятными обществами. Там они разработали... Прекрасная была у них теория, например, люмпенства. Совершенно она, так сказать, открытая. Да? Теория переходных процессов. Это был очень сильный институт, на самом деле, и он был сам по себе отстроен, ну, как питерские здания. Он вообще в Москве стоял, на улице Жданова. Он со множеством переходов все время мог попадать в какие-то новые миры, как ничего. Но институт очень, очень любопытный. И очень сильный, на мой взгляд, один из, пожалуй, самых сильных гуманитарных институтов.
Потрясающе. Мы вернемся к беседе. Сейчас сделаем временный перерыв с нашим гостем, потому что нужно доложить рубрики. Татьяна Берг, вернувшаяся из дальних путешествий в страну Грецию, доложит нам свое событие.
На остров в стране Греции.
Да. Но страна-то Греция.
Страна Греция, безусловно. У нас, как вы знаете, не прекращаются споры о том, как бороться с растущей преступностью. Но порой сами преступники настолько неудачливы, что им поистине можно посочувствовать. Вот, например, один инициативный гражданин, решив разбогатеть нечестным путем, написал записку: «Быстро вынимай деньги из кассы, у меня в кармане пистолет». С этой запиской он вошел в магазинчик и положил ее перед кассиром. Тот посмотрел и, разведя руками, извиняющимся тоном сказал: «Ради бога, простите, я не умею читать по-английски». Это был сравнительно молодой иммигрант из Пакистана. Несостоявшийся грабитель мрачно забрал записку. Ну что делать? Пошел в соседний дом, аптека. Там пожилой аптекарь взял записку, видимо, приняв ее за рецепт, и сказал, что не может ее прочитать без очков. И отправился в заднюю комнату, где, прочитав послание, естественно, немедленно позвонил в полицию. Наш незадачливый грабитель честно его дожидался, пока не появились полицейские. В скобках стоит заметить, что никакого пистолета у него не было. А сейчас полиция разыскивает еще одного бедолагу, который пошел на дело в Норвиче. Хозяйка дома, который он выбрал для грабежа, обнаружила его у себя в саду. Он пустился бежать, но зацепился за ветки, перебираясь через изгородь. А домовладелица, у которой, по счастью, была в руках бамбуковая трость, не замедлила ею воспользоваться. Спасаясь от града ударов, грабитель кое-как высвободился, перебрался через изгородь и оказался в соседнем саду. Там он споткнулся об оставленную кем-то метлу и упал. Тут включилось автоматическое сигнальное освещение. Дело было вечером, естественно. И ослепленный яркой лампой незадачливый грабитель отступил на несколько шагов и упал в пруд. После этого, правда, он все-таки удрал, и вот теперь его разыскивают. Но если говорить серьезно, сочувствие заслуживает другая, совершенно новая категория преступников. Это те, кто нарушает политическую корректность. Вот один...
Это страшное.
Это страшное дело. Вот один деревенский пекарь рекламировал свои багеты, объявляя, что они лучше, чем, цитирую, «это французское барахло».
Да-да.
В его булочную явилось трое полицейских. По жалобе.
Батоны,
некоего...
вы хотите сказать?
Да, батоны, багеты, по-моему, уже говорят.
Багеты, это по-французски. Батоны, да?
Батоны.
Да?
Да. Короче говоря, явились в его булочную трое полицейских по жалобе некоего бдительного покупателя. Они разъяснили пекарю, что объявление, висевшее в окне булочной ни много ни мало 2 года, может разжечь расовую ненависть. Угу. Опять-таки цитирую дословно. И если он его не снимет, против него будет возбуждено дело по соответствующей статье закона. И в заключение еще одна жертва. Тут вы просто не поверите уже. На сей раз эта жертва новомодной страсти судиться по всякому поводу и даже без повода. Некую Кристину Коулс, сейчас ей 21 год, сбила машина. Она подала в суд на водителя. Просит 500 000 фунтов. Но отнюдь не за полученные ею увечья, что было бы нормально. А за то, что она, кто-нибудь может догадаться, беременна. Кристина утверждает, что из-за ушиба в голову она забыла принять противозачаточную таблетку. В качестве постскриптума забеременела она 3 года спустя после аварии.
Кстати, о политической корректности. Человек, который с вашим братом брал интервью, он живет в общежитии. Он типа политический эмигрант. И пока его документы рассматривают, он живет в общежитии с разными представителями разных других стран. Там есть некто темнокожий какой-то гражданин, который нашего Сергея не взлюбил. И однажды его дверью по лбу ему ударил. Это было несколько дней назад. Он пришел не сильно так, ну, лоб разбит. И он говорит: у меня были неприятности с полицией. Я говорю: ну как, ведь ударили же тебя. А он сказал полицейскому: вот этот негр меня, говорит, дверью шлепнул. На что полицейский ему сказал: а господин что, расист? Он говорит: может, вас по расовым, за расовую, так сказать, ненависть вас приварил. То есть здесь просто нужно россиянину перестроиться. Нельзя по внешним признакам определять человека. То есть расовая принадлежность не является определяющим фактором. А у нас же, как мы привыкли, а этот немец, а этот татар, там, а этот и так далее.
Ну, сейчас только что, сегодня было сообщение, по-моему, что в Америке умудрились в каком-то городе запретить школьникам изучать, читать, так сказать, прорабатывать книгу, замечательную книгу «Ли. Убить пересмешника». Потому что там
все время слово «негр».
Имеется слово «негр». Эта книга против расизма, черт возьми. Но нет, все равно нельзя.
Тут только что школьник, опять же, в Америке, школьная команда, бейсбол или что-то в этом духе, она называлась «Крусейдерс», «Крестоносцы». Детям велели переименовать команду, сказали, что крестоносцы жестоко обращались, значит, в свое время там с мусульманами, или я не знаю что, нужно переименовать.
Ну, мы прикалываемся над политической корректностью, но она-то сделана, исходя из благих намерений. Ну,
как всегда, хотели как лучше, это известно.
Ой, я очень в этом сомневаюсь.
Нет, изначально, конечно.
У меня своя теория. Нет, я не стану...
Нет, Леонид Ильич, вы имеете право на свою...
Лучше не надо излагать, я так полагаю.
Ничего, это не будет политически корректно.
Вот именно.
Это те самые леваки-марксисты, которые вдруг, когда коммунизм в России лопнул, оказались на мели и стали думать, что же теперь делать, как же восстановить свое влияние.
Она гораздо раньше началась.
Нет.
Она постепенно...
И стали, это все было в Калифорнии. Это началось в университете Беркли, который, к сожалению, закончил мой сын. Он не участвовал.
Ну, прекрасный университет, к сожалению, слава богу.
Да, университет хороший был. Но это был рассадник такой. И вот они придумали такую штуку, и это все распространилось. Я думаю, что это тирания, понимаете, это тирания. Это все ведь запреты. Ну, давайте возьмем крайний случай. Возьмем Афганистан. Да?
Ну, там же,
это продолжение того же самого. Только это, так сказать, энергичнее. Там нельзя смотреть телевизор, нельзя играть музыку, там, я не знаю.
Женщинам нельзя работать.
Ну и так далее. Вот, это все то же самое. Понимаете, это индекс папский, это сборник запретов. Я считаю, что это очень опасная вещь.
Знаете, что в народе, Леонид Владимирович, говорят? Что не курящий курящему не товарищ.
Не товарищ. Сейчас, когда была в Греции, Греция, как известно, одна из последних стран первого мира, скажем так, да, в которой, в общем, более-менее везде можно курить. Но уже начинается жуткая борьба с этим делом. Во-первых, это самая авиационная компания государственная, греческая, которая была одной из последних, держалась. Теперь она тоже, Олимпик, запретила курение. А кроме того, какой-то один местный аэропорт, маленький, пока еще не афинский, тоже уже объявлен некурящим. Это я вычитал все вот из той русскоязычной газеты, которую я вам докладывала в прошлый раз. Вот. И, значит, большое-большое идет движение, чтобы запретить курить. Но в Греции курят все.
Да.
Мы знаем здесь по греческой службе, как они рыдают до сих пор, чтобы Бушкаус объявлен некурящим. В Греции, я не знаю, может быть, можно найти человека, который не курит, но трудно. Так что как они будут бороться, я не знаю, но борются.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
5 августа 1886 года, 115 лет назад, скончался Василий Богданов, врач и литератор, в свое время воспитатель сестер Берс, одна из которых, Софья, вышла замуж за Льва Толстого. Богданов – автор текста знаменитой «Дубинушки». Это его стихотворение, много песен слыхал я в родной стороне, было впервые опубликовано в 60-м номере журнала «Будильник» в 1865 году. Позже, в переработке Ольхина, «Дубинушка» стала революционной песней. Передачи из Лондона особенно уместно вспомнить эту песню, потому что в ней ведь есть куплет про англичан. Англичанин мудрец, чтоб работе помочь, вымышлял за машиной машину, а наш русский мужик, коль работать не вмочь, так затянет родную дубину. 6 августа 1961 года, 40 лет назад, Герман Степанович Титов сделал за сутки 17 витков на космическом корабле «Восток-2». Подготовка полета шла в большой спешке. И главный конструктор Королев, и космонавты отдыхали в Крыму после полета Гагарина, и о планах следующего полета пока не думали. Когда вдруг в июне поступил приказ от Хрущева новый полет с человека с новым рекордом провести не позднее первой половины августа. Дублер Гагарина Герман Титов был хорошо тренирован и мог быстро подготовиться, но рекорд... Ни новой ракеты, ни корабля в помине не было. Королев принял смелое решение отправить точно такой же восток, на котором летал Гагарин, но не на один виток, а на 17, после чего опять, как после первого витка, возможна посадка в Заволжье. Только много позже выяснилось, почему торопил Хрущев. Ему нужно было новое мировое достижение Советского Союза, чтобы, так сказать, прикрыть сооружение Берлинской стены. Стену возвели через неделю после полета Титова, когда весь мир еще рукоплескал.
13 августа стена была.
Да, он 6-го летел. 6 августа 1881 года, 120 лет назад, в шотландском городке Лохфилд родился Александр Флеминг, бактериолог, открывший в 1928 году пенициллин, плесневые споры Penicillium notatum, прекращающие рост бактерий даже при 800-кратном разведении. Так началась эра антибиотиков. Сэр Александр, это рыцарское звание он получил в 1944 году, стал спасителем многих миллионов больных.
Если кто-нибудь из людей, интересующихся пенициллином, приедет в Лондон, он может посетить комнату, в которой Александр Флеминг изобрел пенициллин.
Да, конечно.
Это больница Сент-Мэрис, Паддингтон, прямо в центре Лондона.
Да, есть маленький музейчик. Стоит мемориальная доска там, конечно.
Эту комнату вы сразу знаете, она вся в плесени.
7 августа 1941 года, 60 лет назад, летчик-истребитель Виктор Талалихин протаранил в небе над Москвой немецкий бомбардировщик и погиб. Ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза и превознесли его подвиг. Также возвеличили капитана Николая Гастелло, направившего горевший самолет в германские железнодорожные эшелоны, и Александра Матросова, бросившегося на вражеский пулемет. Но в 1945 году та же советская пропаганда сурово осуждала японских летчиков-смертников камикадзе и писала о бесчеловечности тех, кто раздувал преступный культ самопожертвования. 8 августа 1941 года, тоже 60 лет назад, Сталин назначил себя верховным главнокомандующим вооруженными силами Советского Союза. А первые, самые катастрофические полтора месяца войны Красной армией командовали нарком обороны Тимошенко и два его заместителя – Ворошилов и Буденный. 9 августа 1946 года, 55 лет назад, состоялось заседание Оргбюро ЦК партии с участием Сталина. Протокол заседания стал известен только недавно, в 1994 году. Теперь мы знаем, что заседание Оргбюро было подготовкой к разгромному постановлению ЦК от 14 августа о журналах «Звезда» и «Ленинград». О самом постановлении собираюсь говорить на будущей неделе, когда придет годовщина. А сейчас приведу только несколько высказываний Сталина из стенограммы заседания. «Все требуют, чтобы мы улучшили качество продукции, ширпотреба, металла и прочее. Однако следует, чтобы и качество продукции литературной было улучшено. Мы хотим, чтобы лучшие произведения печатались. На качество хотим нажать. Еще. Анна Ахматова. Кроме того, что у нее есть старое имя, что еще можно найти у нее? А вот Азощенко. Пишет он чепуху какую-то, прямо издевательство. Он проводник безыдейности, злопыхательские шутки. Так говорил мудрый вождь. И на следующий день, 10 августа, второе главное управление МГБ представило Азощенко справку. Там в числе других обвинений написано: «Зощенко постоянно высказывает свое враждебное отношение к советской цензуре, жалуясь на невозможность заниматься творческой работой». Смешно сегодня читать. А ведь шла трагедия. Мерзавцы и ничтожество травили лучших писателей России. 10 августа 1901 года, 100 лет назад, родился великий русский актер Николай Павлович Хмелев. При том, что великолепных актеров в России всегда было много, мне некого поставить рядом с этим феноменальным человеком. Он играл старого слугу Фирса в «Вишневом саде» и жандармского генерала Дубельта в «Булгаковских последних днях», играл содержателя ночлежки Костылева в пьесе «На дне» и тонкого несчастного барона Тузенбаха в «Трех сестрах», застегнутого на все пуговицы Алексея Каренина, умного и обреченного Алексея Турбина, блаженного царя Федора Иоанновича, приказчика по двору Силана в «Горячем сердце» Островского и гротескного дядюшку в «Дядюшкином сне» Достоевского. А прожил-то он на свете всего 44 года.
Спасибо, Леонид Леонидович. Мы возвращаемся к беседе с Бижаном Бади, нашим замечательным персом. Ну, конечно, он перс только по крови. Наш он русский, московский человек, с двумя, по-моему, даже высшими образованиями.
Вы что кончали, Бижан?
Институт Стали.
Стали?
Да.
А, на Калужской?
Да, совершенно.
Да, да, да. Так, и
да,
еще?
Еще
а потом... там специализация у вас какая?
Физика металла была.
Так.
Грех вспоминать.
Так. Да. Не очень пригодилось в жизни, вы хотите сказать.
Нет, все, все пригодилось.
Ну, почему же? Конечно.
И факультет психологии потом как уже для себя вышли.
Души. После этого.
Да,
после
заочно этого. В Ленинграде. Уже, так сказать, это было.
Институт Стали, прекрасный технический вуз был, о чем говорить. Очень высокого уровня, конечно. И вообще Стали — это страшно интересное вещество. Я ведь, вы знаете... учился в авиационном в то время, когда еще материалы изучали, потому что кончал-то я автомобильные уже высшие курсы. И материалы меня всегда очень увлекали. Сталь, господи боже мой, это все эти аустениты, ферриты, это страшно интересно. До сих пор могу какую-нибудь диаграмму изобразить.
У нас было металловедение в училище Макарова. И тетка, которая вела его, вся была в стальных зубах. И она громким голосом обладала, и ей мы дали кличку «Футеровка». Вы помните, да, конечно, бежавшая?
Футеровка – это внутренняя обкладка.
Да, огнеупорная кладка.
Огнеупорная,
да. Вообще, да, ну, поскольку вся страна жила тогда в металлургических терминах, все эти летки долбили там, поэтому, да. Мы сейчас возвратимся, давайте, к вашему отцу. А ваш отец работает в Институте Востоковедения. Тем временем наступают современные дни, где-то 80-е годы.
79-й год, революция в Иране.
И происходит революция в Иране, это все уже на нашей памяти. Аятолла Хомейни приходит к власти. Ну, самое главное не то, что он пришел к власти, а то, что свергли шаха.
Да,
ну,
пожалуй,
да.
Да.
Шах был как бы злейший политический противник. Ну, убеждений вашего отца, скажем так.
Не только его, ну, к сожалению. Да. Он как бы уже, так сказать, настолько приелся.
79-й год. Вашему...
Всем.
Да. Сколько вашему отцу примерно лет было?
А сколько же там? 78 год. Давайте посчитаем.
Ну,
60, около 60, 60 да. Да.
И что он делает тогда?
Он
уже
тогда,
профессор,
он,
там,
да,
или, не знаю, наук,
да,
доцент.
Он доктор наук.
Доктор наук.
Да, он как раз... Как бы там были страшные бои, на самом деле, в Востоковедении, потому что он там свои были идеологические разногласия по поводу, так сказать, действительно, чем является Иран по отношению к России, вот так сказать, глобально, можно сказать, на самом деле. Какие там должны быть, в общем, какая политика должна избираться под ним, какая история. Все же было действительно под идеологическим углом рассматривалось, какие-то накопления, что-то было новое. И он как раз... И он, я помню, там, он к этому времени представлял свою докторскую диссертацию несколько поздновато, перед. И вот буквально революция начиналась. А он, у него было там два несчастья. Он говорит, когда я помню, характеристику читал, он говорит, вот, во-первых, в диссертации 13 глав. А потом мне предсказывается, так сказать, вот сейчас должна случиться революция. И когда он писал, что она должна. А она случилась. Ага. И она случилась.
То есть он чуть-чуть не успел с диссертацией.
Ну, он, в общем, как раз это самое, она была готова. Он, в общем, после этого сразу, не дождавшись ничего, тут же уехал в Иран.
А он вернулся в Иран?
Конечно, он с огромной радостью. Ну, в общем, это была
почти. Он вернулся в Иран Хомейни?
Там не было еще Хомейни. Там,
да,
только все
же
начиналось.
Был же Бахтияровский промежуток, помните?
Был,
несколько
был,
месяцев
был,
было.
Румный, вот,
да.
В этот промежуток он и уезжает.
Он уезжает. И, в общем-то, там достаточно было... Там можно было жить.
Несколько месяцев было таких.
Больше, вы знаете, на самом деле, до 83-го года, когда уже вообще, так сказать, не готов, вообще нельзя было там оставаться.
Там. Но он всех вас оставил в России.
Он оставил в России. Он
и мать ваша жалеет
со своим.
И поехал заниматься политикой там.
Краснокресовским этим самым поехал просто к себе на родину, не быв на ней уже с 46-го года.
И как его приняли?
И, слава богу, там уже не считало никаких границ. Он просто позвонил откуда-то, вот это, встречайте, еду. Пришли в аэропорт, родственники, ничего нет. Вот, в общем, тогда можно было приехать вот так. Тогда была действительно настоящая революция, когда смела все. Я знаю, вот он занимался, собственно, ну, как член партии труда, он, в общем-то, так сказать, оставался членом партии. И... Но, тем не менее, он занимался своей деятельностью. Он был экономист, он занимался, собственно, созданием кооперативов первых, так сказать, нормальных. А, работал по переводу. В общем, у него была масса работ. Он там не скучал, зарабатывал. И, в общем, это было действительно то, где он всю жизнь хотел находиться. Он по своему характеру, он больше, так сказать, солдат и ученый. Вот как вместе все это считалось. Ему это было интересно смотреть, как это все на самом деле, где принимать участие. Это вот
а характер. Когда Хамини начал забирать все?
Тогда началось Хамини, делал такую политику. То есть, в общем-то, как бы вот... Это получилось, это, как я понимаю, как тогда интерпретировали. Может, тогда интерпретация не совсем верна, но, так сказать, иранский народ кинулся к Хамини только потому, что уже некуда было. Ни одной легальной структуры, организованной на территории Ирана, не было. Была только церковь. Все было уничтожено той формой КГБ, этой самой, да, Саваком. Все, так сказать, пошли, а церковь могла объединять. Церковь могла объединять, могла защищать, могла организовывать. У нее была, так сказать, своей старой формы организации. И, в общем, так сказать, так оно произошло, что когда вдруг стал вопрос о голосовании за Исламскую республику, все с удовольствием лишь бы не назад. Туда, ну, аж потом, так сказать, сначала...
Начали закручивать гайки.
Управились и очень для вашей... правыми, потом с очень левыми, потом, так сказать, вот, кооперировались с этим, управились. Это было совершенно очевидно, глядя из России. Я сидел в России, мне было совершенно ясно, что это, как, куда это идет и как это делается. В Иране это было непонятно.
Что у нас здесь в Англии был приятель, который бежал уже при Хамини, член Туде, который просто был одним из зачинателей, так сказать, этой самой революции, а потом ему пришлось бежать вообще без оглядки.
Да.
То же самое с вашим отцом. Для него 46-й год повторился.
Повторился, и он чудом избежал. Только потому, что, может быть, как он говорит, там чудом повезло, с одной стороны, что он ночевал несколько ночей в это время дома, что он как-то ему чутье подсказал, что что-то происходит. Он выяснил, что там следят за дом. Он просто дал меня от веса. И это случилось в одну ночь. Это схватили всех, и они, большинство из них уже больше никогда не вышло.
А он в каком году уехал опять?
Он уехал в 83-й год.
В 83-й год.
В самом начале.
О, это уже было очень плохо.
Это плохо было.
Ну, вот уже убирали.
Но он добирался снова назад, до семьи, чуть ли не два года.
Это были какие-то совершенно фантастические приключения. Он пытался через родственников, они попытались через какие-то горные реки переправляться. Но ему было за 60 уже практически.
Ну да, и там граница тяжелая.
Да, потом он выбирался с контрабандистами через горы.
Из Ирана.
Насмотревшись там всего, чего только, в общем-то, нежелательно. Попал в Турцию. Попал в Турцию. И совершенно уже какими-то своими путями он вышел на нас там из Турции. И организовали мы переправку денег через его брата, который в то время жил в Италии, и у него были какие-то коммерческие отношения с кем-то в Турции, тут передали какие-то деньги туда. И это человек, который с иранским паспортом там непродленным сидит, там в Турции, где страна жутко коррумпирована, всех надо было откупаться.
И кроме того, светская и принципиально, естественно, не любит всех.
В общем, это были отдельные приключения, когда он с огромным трудом пробил себе какую-то визу, приехал в Болгарию, потом, в общем...
И в Болгарию тоже.
В Болгарию.
Но из Болгарии уже, по крайней мере, можно было спокойно возвращаться.
А вы знаете, это было тоже не так просто. Все, так сказать, реликты работали. То есть, опять, откуда, чего, как, почему, неизведанно, да?
Красным крестом.
Да, да, да. Как что? Нет, красного креста у него не было. Он уже иранский паспорт. Но, тем не менее, слава богу, так сказать, возвращается. Я встречаю человек страшно худой.
Он похудел там чуть ли не 20 килограмм. Ну,
перебираться в этом возрасте через все вот эти... Действительно, по партизанским тропам. Ну, молодец.
Два года выбирался, значит, с родины.
Не через... два, конечно, поменьше было. Но это было событие, конечно.
И из Болгарии он приезжает в Москву.
Приехал в Москву уже, вернулся. Опять к академической работе.
Он не полюбил шаха после этого?
Нет, не было. Потому что он, в общем, человек, так сказать... у него не было, так сказать, таких вот заблуждений, или, так сказать, движений. Он верный себе человек в этом смысле. Потом он ученый. Ему, так сказать...
Не личный симпатий.
Да, это не личный.
Но ученый он пришел опять в свой родной институт. Пришел
на ту же ставку.
К Примакову. Примаков говорит, а, обади.
Да, это как было, Абади, ну хочешь ехать, ну езжай. Абади приехал, что, работать хочешь?
Возвращайся.
Типа это, как вот это петь.
Замечательно.
Да. Ну, он работал, по сути дела, все время там. Ну, это как бы история, да, двойного, так сказать, как бы приезда, отъезда. Ну, не знаю, но драматическая, трагическая. Ну, она не трагическая, в любом случае. Нет, она...
Но потом годы шли, вы уехали за границу.
Ну, так получилось. Мой брат уехал.
Брат уехал,
я
потом
уехал
вы...
спустя уже, так сказать...
Вы в каком году сюда
попали? Я в 91-м. Приехал по своим личным делам. Да. А потом отец, ну, это так получилось, что он тяжело заболел, там, уже, так сказать, чисто из медицинского, он не хотел ехать, но мы его уже, так сказать, уже делали. Это отдельный разговор, как сюда приехать.
В результате два брата, отец и мать находятся сейчас в Лондоне.
Да, это вот сейчас здесь.
Они все сейчас в Лондоне?
Да, отца с большим трудом дети перевезли сюда.
Понятно. Насильно?
По медицинской визе.
Не, он был просто болен, у него случился инсульт, он просто надо было возить, чтобы что-то можно было сделать здесь, ну.
Да.
В общем, ничего, нормально. Сейчас как бы здесь. И...
Ну, я могу ему позавидовать, но такие дети. Я не очень уверен, что мои дети стали бы меня вытаскивать.
Слава богу, вас не надо вытаскивать.
Да, ну, вот давайте.
Да. Это хорошо, да.
Это как бы уже много.
Но я не очень уверен. Это просто вот замечательно, что есть такие дети. И вот они сумели вытащить папу в Англию. И я уверен, здесь его содержать.
Ну, в общем, да.
Ну, хорошо. Понимаете?
Потому что вы видитесь постоянно, я знаю, брат, да, принимает деятельное участие.
У нас в семье, слава богу, у нас очень тесные отношения, очень хорошие отношения.
Благодаря
родителям, так сказать, мы все-таки говорим на языке.
А вы с родителями говорите по-персидски, да?
Это уже как бы то домашнее правило.
Не, замечательно. Я...
Попробуй там поговорить.
По-русски сразу дадут подзатыльник,
там
да?
Все нормально будет, но все-таки вас требуют, чтобы, так сказать, вернулся.
То есть, если бы вы сейчас поехали в Иран, вас никто бы не отличил так?
Не, наверное, сказали, что это армянин какой-то приехал. Ну, понимали бы, да.
А читать и писать вы тоже можете?
Сложно с этим, как у всех, наверное, детей мигрантов с этим. Я могу это делать, но это мне нелегко, на самом деле. Тут нужно было, нужно некое усилие, чтобы это...
Но мать осталась поэтессой только по-персидски, она не перешла на русский язык?
Нет, она кандидат наук, в общем, на самом деле, она защищала диссертацию по-русски, но это человек чисто иранский. Вот для нее, это самый большой феномен. То есть она...
Для нас сегодня это был, собственно, некий камень преткновения перед передачей, потому что я попросил Дежана принести какие-нибудь образцы стихов, и мы долго обсуждали, потому что в персидском языке есть особый ритм, особая структура, особая музыка языка, которая перевода вообще не поддается. Ну вот есть у нас, скажем, книжка там Салаухина, из которой там выбрали какие-то несколько строк, но это просто дает очень слабое, очень общее представление о том, что просто она вообще стихи пишет. И вот она здесь пишет о том, что возвращение, о своем возвращении. Да. «Покажите мне, покажите ту гордячку, что здесь жила. Подскажите мне, подскажите, далеко ли она ушла? Струйкой дыма ли растворилась? Закатилась ли, как звезда? Или, как птенец, оперившись, просто вылетела из гнезда? Где летала она в одиночестве? Как разруку пережила? Как без этого города, от чего жить на белом свете могла?» Ну и так далее. Это, конечно, перевод Салаухина, и сразу видно, что Салаухин стихи писал, не Маман. Но вашу мать мы очень надеемся увидеть в ближайшем времени, услышать поэзию в оригинале. Я однажды сидел с ней рядом за столом, она читала свои стихи по-персидски. Это было нечто, понимаете, по спине мурашки бегут, и на глаза наворачиваются слезы, хотя не понимая совершенно ни одного слова. Но музыка, стиха,
так же идет.
Да, и страсть невероятная.
Да,
ну что, за вашу семью мы с удовольствием поднимем прощальные бокалы, потому что два поколения, невероятные сплетения судеб и... Ну, можно сказать, счастливый конец. Все находятся в более-менее безопасной зоне. Правда, приходится заниматься, может быть, иногда бог знает чем. Мы уже эту тему не стали трогать. Ваша последняя профессия, образование, несколько отходящее в сторону и от стали, и от социологии. Но об этом потом. Счастливо. До следующей недели.
Спасибо.
Всего доброго.